говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто за честные выборы. Ассамблеи «Окупай Абай». У микрофона Ирина Лагунина, а в сегодняшнем круглом столе участвуют модератор нескольких ассамблей, активист движения «Окупай Абай» Павел Овчинников, член оргкомитета гражданского форума, представитель движения «Новые левые» Александр Абрамович, художник и член российского социалистического движения Арсений Жиляев. Господа, если смотреть социальные сети, если смотреть Твиттер или Фейсбук, то складывается впечатление, что вот вся активность лагеря заключается в том, что где-то лагерь установили, где-то его разогнала полиция, где-то полиция установила баррикады и не дает лагерю собраться. Но, тем не менее, у этого лагеря есть содержательная составляющая. Как бы вы ее определили, Александр Абрамович?
Ну, прежде всего, это, конечно, самоорганизация людей, которые настроены протестно. Тут не столь важна форма, к сожалению, в большей степени это зависит от действий власти, что менее жестко пресекается, что возможно, то и происходит. Но важнее всего самоорганизация. Люди как-то кооперируют свои усилия в этом движении. И принципиально, что с 6 мая по 12 июня, ну теперь уже очевидно, что получится неразрывная, так сказать, связь реальных живых людей, не виртуальных хомячков, как сейчас модно стало говорить, а реальных людей, выходящих в Москве и ряде других городов, то или иное место, где сейчас это возможно, общающихся между собой, выдвигающихся возможные инициативы и политического, и социального, и культурного плана, направленные на, в конечном счете, становление гражданского общества и борьбу с авторитарным режимом. За ликвидацию самодержавия, я бы даже сказал. Такие настроения, ну, как мне кажется, у большинства людей сейчас уже, особенно после 6 мая, участвующих в протестном движении.
Арсений?
Мне как раз кажется, что форма все-таки в данном случае важна. И то, что этот лагерь действительно является небывалым просто для России примером самоорганизации, это уже само по себе ценно. И исторический смысл происходящего, я думаю, что сейчас определять крайне сложно, это будет определяться позже, но даже то, что есть сегодня уже какая-то такая предварительная рефлексия в интернет-СМИ, среди аналитиков, все, конечно же, отмечают, что, вот, например, опыт ассамблеи, вот такой вот радикальной прямой демократии, ну, Россия не знала, наверное, со времен первых народных советов 17-го года. Я думаю, что никто не был готов к такому повороту событий. Это совершенно по-иному переформатирует протест. Это гораздо, как мне кажется, для власти опасная ситуация, потому что в данном случае уже нету четко обозначенных лидеров, нету ньюсмейкеров, вип-персон и так далее, а есть некая попытка, заявка на новую коллективную субъективность. Это совершенно новая, в хорошем смысле, революционная вещь, и здесь я солидарен с коллегами по поводу того, что чем больше вот эта ситуация будет сохраняться в таком как бы позитивном развивающемся ключе, тем лучше, потому что тот опыт, который получают люди, который получает Россия и наше формирующееся гражданское общество, он вот уникален. А что касается вот смысла политического позиционного, то мне кажется, он тоже имеет место быть, вот, просто, может быть, пока он в такой какой-то не до конца понятной для власти, для всех остальных форме, что, может быть, даже и неплохо, потому что вот как-то такая картинка страшная с полицией и дубинками, всем понятно, а когда картинка, где люди принимают решения, ответственные за судьбу своей страны, на себя в режиме обсуждения и поиска консенсуса, это как-то пока не до конца ясно, но я повторюсь, мне кажется, это очень-очень важное событие, и я думаю, что надеюсь, по крайней мере, что вот этот опыт ассамблеи он будет распространяться. Сегодня уже несколько городов включилось. То есть была сначала Самара с гуляниями, сейчас уже есть ассамблея в Уфе, по-моему, в Калининграде. То есть мне кажется, что мы в начале очень долгого процесса, который, может быть, связан не столько с локальными проблемами, российскими выборами и так далее, сколько вообще, в принципе, с деградацией и потерей доверие к представительской политической системе.
Господа, есть у кого что добавить, дополнить?
Могу как раз добавить Арсению, что то, что происходит не локально, оно вписывается в общемировой контекст. И, может быть, это ошибка тех, кто пытается сейчас осмыслить, смотря на происходящее, исключительно со стороны того, что происходит в России. То, что происходит, этот опыт самоорганизации, работы ассамблеи и та сеть в интернете, которая ей сопутствует, которая внешне выражена только в собраниях людей в определенном месте, это на самом деле более емкая вещь, координация, взаимное общение через интернет, создание структуры определенной, которая постепенно выкристаллизовывается с каждым днем, становится все четче. Все это вписывается в общемировую практику, которая связана, конечно же, с движениями Occupy, которые вспыхивают по всему миру. И вот часто говорят, что Occupy Wall Street ничего не добился. А опять же, так не совсем верно говорить, потому что, может быть, они не достигли каких-то целей, которые, казалось бы, они преследовали. Но те вспышки, которые начали сопутствовать по всему миру, а теперь в Москве, в таком очень странном варианте, который происходит, это и есть те процессы, которые вписываются в общемировое пространство. Очень важно включать это в глобальный контекст. И здесь я могу сослаться на Бориса Гройса, который говорил о том, что то, что произошло в мире сейчас к этому моменту, это экономическая глобализация, которая уже осуществилась. Но политическая глобализация, кажется, еще не начиналась. Но есть ощущение, что вот эти движения Купай – это и есть начало процесса политической глобализации мира.
Спасибо, Павел Овчинников. Александр Абрамович, вот Павел заметил, что это начало общего процесса политической глобализации, но Россия все-таки отличается от Occupy Wall Street, и московский Occupy Abaya отличается от Occupy Wall Street тем, что фактически в России сейчас это единственное место для общественной дискуссии. Интернет, либо вот та самая ассамблея, дискуссия, которая началась на улицах российских городов. Как бы вы сформулировали вот зерно этой дискуссии? Что для вас было основным за это время?
Я хотел бы оттолкнуться от мысли о том, что в какой-то степени исчерпала себя представительная демократия, хотя я полностью с этим согласиться не могу. Я очень уважаю анархистов, в чем-то близок к ним, по взгляду, но все-таки полностью. Таковым не являюсь, пока без представительной демократии в принципе обойтись нельзя, но роль прямой демократии надо усиливать. И это, безусловно, очень важный позитивный опыт. А что касается зерна дискуссии, важно понимать, что само по себе какое-то активное гражданское движение совершенно не обязательно ведет в конечном счете к той политической, социально-экономической цели, которую субъективно преследует большинство его участников. Если говорить о нашем негативном примере, можно вспомнить предыдущую трансформацию, условно говоря, Горбачевского режима в ельцинский, скажем, условно. Какие силы наибольшей степени поспособствовали такой перемене? Наверное, можно, не рискуя сильно ошибиться, выделить прежде всего шахтеров и интеллигенцию крупных городов. И посмотреть, кто больше всех проиграл от тех изменений, которые последовали, по крайней мере, в социальном смысле. Вот как раз шахтеры, причем не только, там, условно говоря, в зарплате, но и собственными жизнями, расплачивались за ту недальновидную политику, которую проводила та власть, которая пришла прежде всего благодаря их усилиям. Поэтому очень важно сформулировать какие-то конструктивные пути к решению тех проблем, которые реально волнуют людей, участвующих в протестном движении, в том числе в такой форме народных гуляний. Дискуссии самые разные, естественно. Ассамблеи прежде всего решают вопросы, внутренние. Самоорганизация, действительно ключевое слово, которое коллеги и я употребили. Но важнее, конечно, не само существование лагеря в том или ином месте с технической точки зрения. Хотя для тех людей, которые там, условно говоря, остаются на ночь, это, конечно, чрезвычайно важно. Но с точки зрения общества в целом гораздо важнее, какие инициативы будут реализовываться и как дальше будет протекать протестное движение, как смогут рядовые участники повлиять на ход вещей. К сожалению, предыдущий опыт, условно говоря, с 10 декабря по 6 мая, имел ту негативную сторону, что, на мой взгляд, большой отрыв был от тех, кто чаще всего был на трибуне крупных митингов на Болотной и Сахарова, и рядовыми участниками движения. И особенно если учесть, что теперь протест пошел и в регионы, пусть не так многочисленно, как в Москве, но это, на мой взгляд, еще более важно. И там, конечно, на первый план в ближайшее время неизбежно будут выдвигаться социальные проблемы. Тем более, что власть своими негативными действиями этому всячески способствует. К сожалению, тот же закон о коммерциализации социальной сферы, угроза образованию.
Спасибо, Александр Абрамович. Вы, кстати, выдвинули одну политическую идею, это инициатива референдума, но к ней мы вернемся чуть позже, а сначала я предоставлю слово Арсению Желяеву.
Я бы так сформулировал, что действительно тот орган самоуправления основной, который сейчас выделился, это ассамблея, в основном сосредоточен на решении будущего непосредственно лагеря и либо будущих действий людей, которые принимают участие в этих ассамблеях. Но должен отметить, что несколько раз были попытки говорить о более широкой проблематике, потому что все абсолютно, особенно вот в таком живом режиме, не в режиме там говорения со СМИ, подчеркивают необходимость включения в списки требований реальной социальной повестки дня, потому что она очень жесткая, и то правительство, которое было сформировано, оно говорит о том, что нас ждут очень жесткие неолиберальные реформы, связанные с продолжением коммерциализации образования, медицины и так далее, о чем действительно уже говорилось, и это закон ФЗ-83, который будет действовать с сентября этого года в полную силу, я думаю, что он просто может произвести реальный социальный взрыв. То же самое касается и культуры, потому что совершенно понятно, что новый министр культуры будет занимать такую радикально-консервативную позицию по отношению к культурному производству, что уже сегодня выражается в, я не знаю, там, нападении казаков на художников или в репрессиях непосредственно. Вот эти все вещи, которые крайне актуальны для России, но почему-то оргкомитет, состоящий до сих пор, там, я не знаю, из 5 политиков, подававших заявку на первый митинг после думских выборов, он до сих пор определяет повестку протеста, прислушиваться к ассамблеям и инициативам снизу он не хочет. Гражданский комитет, который был сформирован почти одновременно с оргкомитетом, с стараниями Ильи Пономарева, тоже не смог стать тем рупором. Поэтому я очень сильно надеюсь, что вот те вещи, которые уже сверхактуальны, и уже идет борьба гражданских активистов за это, в том числе, например, проблемы, связанные с экологией и с незаконной вырубкой лесов. И если все будет продолжаться в том же режиме, конечно, вся эта история либо заглохнет, либо просто мы поймем, что эти люди хотят лишь реализации личных амбиций. Если же все-таки произойдет какое-то переформулирование повестки, опять же, может быть, в связи с регионами, в связи с Московской ассамблеей, которая пытается говорить о социальной повестке, то я думаю, что вот это и станет, наверное, центральным смысловым ядром, которое может перевести этот лагерь. Но вообще, вот по моим ощущениям, люди просто в России ужасно истосковались по возможности открытой дискуссии на политические темы. То есть здесь скорее важен вот этот сам факт демократического полилога, нежели чем, скажем, какой-то его конкретный здесь сейчас результат.
Спасибо, Арсений Желяев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто за честные выборы. Ассамблеи «Окупай Абай». В сегодняшнем круглом столе участвуют модератор нескольких ассамблей, активист движения «Окупай Абай» Павел Овчинников, член оргкомитета гражданского форума, представитель движения «Новые левые» Александр Абрамович, художник и член Российского социалистического движения Арсений Желяев. Я тоже замечаю, что два очень важных фактора протеста – социальные проблемы и экологические. И, на мой взгляд, экологическое движение помогло сохранить в стране в последние годы гражданское общество. Павел Овчинников, это вопрос вам. Вы были модератором нескольких ассамблей. Понятно, что, может быть, политическая мысль сейчас еще очень аморфная. Может быть, это первая попытка людей, как сказал Арсений, изголодавшихся по возможности свободно выразить свои политические взгляды, прийти и поговорить. Но, тем не менее, вы участвуете и наблюдаете за дискуссией в лагере. С какими политическими посылами приходят люди?
Люди хотят разобраться в том, что происходит. Во-первых, они должны осмыслить тот опыт, который они получают. То есть один человек, который сталкивается с этой гигантской системой, машиной, он чувствует свое бессилие, он чувствует, что принимает законы, образование меняет, коммерциализирует, что он может сделать. И мне кажется, что когда человек собрался с силами и пришел дискутировать, это и есть заявление о некотором желании прямого действия. Действие о том, чтобы вот начинать делать прямо что-то сейчас. А не ждать, не ходить на митинги и выражать свое недовольство. Потому что можно сколь угодно его выражать, а правительство будет все равно не обращать на это внимания и не обращать внимания на то, что законы нужно как-то менять и делать их более адаптированными. И, может быть, те люди, которые пришли, хотят начать что-то делать сами. Ну, то есть, что касается ФЗ-83, мне кажется, что ответом может стать непосредственное действие. То есть взять, собрать школу и начать учить своих товарищей, детей своих друзей, не взирая на то, что происходит. А назрело желание не просто влиять на власть или попытаться влиять, а уже непосредственно заниматься какими-то конкретными прямыми действиями.
В качестве конкретного прямого действия я как раз хочу привести инициативу Александра Абрамовича референдум. Александр, расскажите о ней подробнее, пожалуйста.
Я полагаю, что это в данный момент единственная форма, ну, по сути дела, революционного, можно сказать, прямого действия, но как это не парадоксально звучит, которую, в принципе, можно осуществить в рамках закона. То есть существует федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации. Якобы существует Конституция 93-го года, я говорю якобы, потому что на самом деле она на референдуме 12 декабря 93-го года была народом отвергнута, если считать по закону, а не по незаконному указу бывшего президента Ельцина. Но, тем не менее, власти делают вид, что они действуют, существуют, что они их якобы соблюдают, и этим можно и нужно, на мой взгляд, воспользоваться. На референдуме, в конечном счете, я хотел бы изменить, так нескромно скажем, всю систему, как политическую, так и социальную, экономическую и правовую, естественно. То есть наиболее комплексно это можно сделать, изменив основной закон. Я специально не употребляю термин «конституция», чтобы не создавать терминологическую путаницу, и тут есть некоторая, ну, юридическая хитрость, чтобы уменьшить вероятность отказа за счет ложного толкования 134-135 статей Конституции 93-го года, где говорится о порядке ее изменений. Таким образом, в принципе, прямого запрета в законодательстве народу самому принять Конституцию, новый основной закон, общественный договор, как я это называю в соответствии с теорией Руссо, нет. Чтобы была понятна, ну, политическая природа, кто люди, выдвигающие эту инициативу, за что, против чего они выступают, я предполагаю еще несколько вопросов, направленных на делегитимацию, во-первых, существующего политического режима, то есть показывающих, каким последствиям привела его политика. Последствия пагубные, но тут и война в Чечне, и социальные последствия, и демографические и так далее. Далее, я предполагаю, вопрос вынести о том, чтобы отменить антидемократические, антисоциальные законы, которые резко ухудшают жизнь наших сограждан. Далее я бы предложил третий вопрос о применении последствий ничтожности Конституции 93-го года. Это принципиальнейший правовой вопрос, который мог бы изменить ситуацию в корне. Ну, приведу такой пример. Если сделать только этого, даже не принимая новую Конституцию, то это означало бы, что выборы нужно проводить по закону о выборах народных депутатов Российской Федерации, действовавшим вот в те годы. Там, между прочим, выборы совершенно бесплатные для участников процесса по так называемой французской, то есть мажоритарной системе абсолютного большинства, двухтуровой, которая была бы крайне невыгодна для Единой России, поскольку во втором туре понятно, что почти все настроения суммировались бы против кандидата от партии власти. Четвертый вопрос – это принятие общественного договора свободных граждан, основного закона Евразийского союза.
Павел Овчинников.
По поводу референдума возникают здесь два вопроса. Во-первых, желание обратить внимание на некоторый исландский опыт, о котором достаточно мало говорят в прессе. Это как раз вопрос о том, как все-таки международный контекст. И что происходило в Исландии, может быть, вы знаете, по банкротству и гигантские долги, которые правительство, ведущее достаточно либеральную политику, хотело обязать все население выплачивать. И такой вечный кредит на 15 лет. Но тогда случилась достаточно странная вещь. Там был именно собран референдум. И было решено, правительство поддержало в тот момент народ, и была принята новая конституция, отчасти написанная через интернет. То есть это такое явление коллективной солидарности и по принятию решений. И они отказались выплачивать эти долги. Тут интересно то, что Исландия достаточно маленькая страна. У нас совершенно другая Москва, в несколько раз больше всей Исландии целиком, а уж говоря про всю остальную Россию. И тогда перехожу ко второму вопросу. Каким образом мог бы собраться референдум, который захватил бы всю Россию целиком? Мне кажется, что вот опыт ассамблеи и опыт самоорганизации и есть путь к тому, чтобы люди каким-то образом, используя современные технологии, могли объединиться вокруг этой общей идеи и высказать свои требования конкретные и как некоторым коллективным образом.
Спасибо, Арсений Желяев.
Мне кажется, что идея хорошая. Единственная проблема здесь, я с очень большим трудом могу представить, что вот вся наша олигархическая власть со всей ее гигантской капитализацией вот так легко скажет: да, ребят, вы молодцы большие, давайте мы сейчас все эти деньги пустим не куда-нибудь в офшоры и не в западные банки, а просто изменим чуть-чуть там конституцию так, чтобы у нас в стране появилось нормальное образование, медицина и так далее, и так далее, и так далее. Я в это с большим трудом верю, поэтому это идея хорошая, которую нужно всячески поддерживать, но я боюсь, что нас ждут очень-очень много лет борьбы и просветительства до тех пор, пока мы созреем для того, чтобы каким-то образом реально изменить эту ситуацию. Хотя, вот как ощущение изнутри, все очень подвижно, все может измениться в любой момент. И прекрасно, что есть уже готовые некие решения, которые можно использовать. Но вот, повторюсь, мне кажется, что надо пытаться идти за творчеством масс и смотреть, в какой форме сегодня политической организации и борьбы они прибегают.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали активист движения «Окупай Абай» Павел Овчинников, член оргкомитета гражданского форума, представитель движения «Новые левые» Александр Абрамович и член Российского социалистического движения Арсений Желяев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции «Марш миллионов» 12 июня с шествием по Тверской улице и митингом на Боровицкой площади. Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов мэра российской столицы. В среду подобный законопроект приняло в первом чтении Законодательное собрание Петербурга. Басманный суд Москвы в среду арестовал до 6 июля еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов 6 мая. Это безработный Андрей Барабанов. Лига избирателей не согласна на перенос своего митинга 12 июня на проспект Академика Сахарова от одноименного музея. Лига намерена провести 12 июня митинг для обсуждения возможности референдума в столице с целью выяснить отношение горожан к досрочному прекращению полномочий Мосгордумы и мэра Москвы. Госдума России может рассмотреть законопроект о штрафах за нарушения на митингах во втором чтении уже на следующей неделе, сообщил в Твиттере депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. В подмосковном городе Одинцово в среду суд санкционировал арест бизнесмена Алексея Пронина, подозреваемого в организации убийства главы мебельного холдинга «8 марта» Михаила Кравченко. Совет ООН по правам человека рассмотрит в пятницу ситуацию в Сирии, где 108 мирных жителей города Хоула стали на прошлой неделе жертвами массового убийства. Об этом сообщил представитель Совета Роналдо Гомес.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: почему падает курс российского рубля? Сланцевый газ меняет лидеров на мировом рынке газа. В России воссоединят государственную электроэнергетику. Крепкий алкоголь в России резко подорожает. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Курс российского рубля к доллару упал ниже уровня на начало года, а только за последний месяц на 10,5%. Главными факторами снижения остаются внешние, считают эксперты, отмечая при этом, что есть и внутренние факторы, которые, по их мнению, не дадут рублю упасть слишком сильно. За 20 рабочих дней, прошедших в России с 30 апреля, курс рубля к доллару чуть повышался лишь в 5 случаях. На торгах во все остальные дни он только снижался. Причем особенно заметно на прошлой неделе, когда на мировых финансовых рынках определяющими их динамику факторами чаще всего называли происходящее в Греции. Например, 24 мая в стране был проведен опрос общественного мнения, результаты которого указывали на победу партии, выступающей за пересмотр соглашения с Европейским Союзом, на внеочередных выборах 17 июня, и котировки на рынках сразу пошли вниз. Но всего через два дня уже новые опросы показали, что нет, ее опередит партия, которая выиграла последние выборы 6 мая и которая поддерживает соглашение с Евросоюзом. На эту новость мировые финансовые рынки реагировали в понедельник и вторник умеренным ростом, но не российский рубль. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Важно, что российский все-таки ассоциируется и как близкий торговый крупный партнер с европейскими странами, Россия в целом. И цены на российские активы, соответственно, определяются в большой степени европейскими инвесторами крупными. Понятно, что в ситуации, когда нарастает неопределенность как с экономической точки зрения, так и с политической, в частности, здесь главным моментом является в развитии ситуации вокруг Греции и спекуляция на тему того, останется она в еврозоне, не останется, каковы будут последствия какого-то негативного развития событий, влияет опосредованно через снижение фондовых индексов в Европе, через продажи рискованных активов, через продажи российских акций. То же самое можно говорить и о рынках Восточной Европы, потому что там тоже прямого влияния нет. Многие из них не члены еврозоны, но тем не менее понятно, что экономическая активность будет под ударом, если в Европе будет кризис на уровне еврозоны.
При всем влиянии на динамику курса российской валюты внешних факторов следует учитывать и такой, как изменившаяся за последний год-полтора валютная политика Центрального банка России, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
С одной стороны, это позволяет рублю довольно-таки сильно колебаться, как в течение дня, так и в течение более продолжительного периода времени, как мы сейчас видели. Колебания могут быть и в сторону ослабления, колебания могут быть и в сторону роста. А с другой стороны, Центральный банк не стремится предоставлять избыточную ликвидность банковской системе. То, что мы сейчас видим, с одной стороны, определенное ослабление рубля, с другой стороны, рублей в большом количестве на рынке в банковской системе нет. А это является само по себе фактором того, что, в общем, рубль поддержан, но не Центральным банком, а поддерживаем саму ситуацию в банковской системе и в экономике. То есть, поскольку нет большого количества рублей, ожидать, что рубль бесконечно будет падать. Если их нет, то и продавать, соответственно, становится сложно.
В целом, курс рубля к доллару опустился теперь ниже уровня на начало года, сведя к нулю все свое укрепление в течение первых четырех месяцев. И такая динамика почти в точности повторила движение мировых цен на нефть за это время, на которую, в свою очередь, оказывали влияние события в Европе. Вячеслав Смольянинов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В такой ситуации, конечно, внутрироссийские факторы уходят на второй или даже третий план. Эти факторы должны быть существенными для того, чтобы оказывать серьезное воздействие. Мы не видим каких-то существенных изменений с теми переменами во властных структурах, которые произошли у нас недавно. И инвесторы тоже реагируют на эти изменения как, ну, в некотором смысле косметические. На этом фоне российский рубль и российские акции и нефть — это все еще звенья одной цепи, а именно того, насколько инвесторы хотят и готовы принимать дополнительные риски, покупать рисковые активы. И здесь рубль в одной цепочке с нефтью, но и двигаются они поэтому примерно одинаково.
Тем не менее, к значимым внутренним факторам следует отнести отток капитала из России, уверен Владимир Тихомиров из компании «Открытие». До кризиса российские компании и банки широко заимствовали за рубежом, и эти средства увеличивали объем притока капитала в страну. Теперь все иначе. Владимир Тихомиров.
Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы сейчас видим отток капитала. Но отток капитала прежде всего связан, на мой взгляд, с тем, что российские компании и банки фактически существенным образом снизили свои заимствования за рубежом. Это вызвано в том числе состоянием глобальных кредитных рынков и неопределенностью относительно развития и российской мировой экономики. Поэтому многие компании сейчас пересматривают свои инвест-программы. Поэтому мы получаем чистый отток капитала. Но чистый отток капитала – это означает, что эти деньги, валюты, требуются в том числе российским компаниям и банкам для обслуживания своих долгов. Эту валюту они покупают на внутреннем рынке, что оказывает, в общем, давление на рубль.
Курс российского рубля к доллару упал ниже уровня на начало года, а только за период с 30 апреля на 10,5%.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, уже к 2035 году Россия утратит свое лидерство на глобальном газовом рынке, уступив его США. Предполагается, что к тому времени американские компании смогут производить ежегодно 825 миллиардов кубометров топлива, на 30 миллиардов кубометров больше, чем российские. Столь значительный прогресс эксперты агентства объясняют наращиванием объемов добычи в Соединенных Штатах сланцевого газа, что уже позволило стране практически отказаться от импорта этого топлива, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Этот прогноз вполне имеет все шансы на жизнь. Все-таки действительно в США сланцевый газ растет очень высокими темпами и занимает сейчас уже огромную долю в общем производстве. Если раньше рассчитывалось, что США будет все-таки импортировать газ, в том числе «Газпром» рассчитывал поставлять российский газ в США с того же Стокманского месторождения и даже рассчитывал на то, чтобы занять там вплоть до 20% рынка США, то сейчас все эти планы, конечно, под большим вопросом. Но надо учитывать, что это всего лишь один из вариантов развития. Сланцевый газ, он, во-первых, несколько раз дороже по себестоимости добычи, во-вторых, есть огромные экологические ограничения, то есть большой вопрос в том, сможет ли такая идея получить продолжение в Европе, или она все-таки останется только на рынках США.
Более того, американские производители сегодня уже рассматривают возможности экспорта своего газа в другие страны, прежде всего в Европу. Андрей Полищук из Райффайзенбанка пока сомневается в реальности таких планов, предполагая, что основная часть добываемого в США газа пойдет на замещение нефти и угля во внутреннем энергобалансе страны. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также не верит, что объемы экспорта газа из Соединенных Штатов в перспективе могут быть значительными.
У США есть мощности по сжижению газа, то есть сегодня уже первые проекты по экспорту СПГ из Штатов получили официальное одобрение на правительственном уровне, поэтому сегодня привлекаются деньги на строительство уже экспортных терминалов. По разным оценкам, Америка может занять порядка 10% мирового рынка СПГ. В принципе, на мой взгляд, Америка в ближайшие там 5-10 лет сможет выйти на мировой рынок своим газом. Другое дело, какие это будут объемы. Я все-таки не думаю, что объемы будут очень значимы.
На фоне практически потерянного для себя американского газового рынка российские производители топлива начинают сдавать свои позиции и в европейских странах. Согласно оперативным данным Министерства энергетики, в период с января по май поставки газа на этот основной для России рынок сбыта сократились в годовом исчислении на 13%, причем мая почти на 20%. Виталий Крюков продолжает.
Такое сильное падение экспорта газа отчасти обусловлено высокой базой прошлого года, когда основные европейские потребители ожидали, что к концу года цены будут выше, поэтому покупали интенсивно газ именно в апреле-мае, поэтому база для сравнения этого года просто она относительно высокая. Плюс, конечно же, отрицательное влияние оказало падение спроса на газ в европейских странах из-за экономического кризиса, то есть общее потребление газа падает.
Кроме того, уверен аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, Падение спроса на российский газ в Европе отчасти связано и с ожиданиями снижения цен на него во второй половине года, обещанного «Газпромом» своим крупнейшим европейским контрагентом.
Сейчас цены на газ, по моим оценкам, они примерно на $70 выше спотовой цены в Европе, составляют около $420 за 1000 кубометров, в то время как, наверное, в втором полугодии цены на газпромский газ могут снизиться. Это в том числе и будет связано с тем, что «Газпром» уже предоставляет дополнительные скидки потребителям. И если говорить в целом по году, план «Газпрома» в 150 миллиардов кубометров, по моему мнению, он достаточно оптимистичный и выполним в случае существенного спроса со стороны Европы в зимний период. Если же температура не поддержит спрос на российский газ, то, возможно, «Газпрому» не удастся выполнить поставленный план. Но так или иначе, какое-то восстановление потребления со стороны Европы во втором полугодии мы увидим.
Будущим, считают эксперты, доля России на мировом газовом рынке будет снижаться при относительном сохранении объемов самого экспорта. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков предполагает, что это может произойти только за счет переориентации направлений поставок.
Относительно доля может быть меньше, но в абсолютном выражении я не жду обвального падения российского экспорта газа. Думаю, что сегодня очевидно, что надо переориентироваться на азиатский рынок. И если это будет сделано, то, в принципе, это позволит поддержать объемы экспорта газа на приемлемом уровне. То есть я в любом случае не думаю, что будет очень сильное падение экспорта российского газа. Думаю, что где-то вот примерно на уровне 140 миллиардов, чуть больше, чуть меньше он будет, но при этом общий спрос он будет выше, поэтому относительно доли может быть ниже немножко.
Но будут ли азиатские рынки, в первую очередь Китай, увеличивать закупки российского газа? Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук в этом сомневается.
В отличие от Европы, я думаю, в Китае действительно там развитие добычи сланцевого газа особых проблем не вызовет, вот эти экологические ограничения. Но так или иначе, учитывая там темпы роста Китая и что все-таки энергетика у них работает на угле, то замещение угля на газ вызовет гораздо более высокие темпы, чем Китай сможет увеличить добычу за счет там собственного производства, за счет сланцевого газа. Так или иначе, я думаю, российский газ на китайский рынок он поступать будет. Единственное, уже, конечно, тут вопрос в объемах. Если раньше говорили о том, что Китай может импортировать до 70 миллиардов кубометров российского газа, то сейчас уже рассматривается план по экспорту в Китай около 30-35 миллиардов кубометров.
Тем временем «Газпром», единственный на сегодня поставщик газа из России, официально пока не снижает прогноз экспортных поставок в текущем году. Для Европы, как напомнил глава концерна Алексей Миллер, он остается на уровне 150 миллиардов кубометров.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России воссоединят государственную электроэнергетику. Крепкий алкоголь в России резко подорожает. Управление магистральными и распределительными сетями электропередачи в России планируется объединить в рамках единой структуры в государственной компании «Роснефтегаз», сообщила во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. О планах такого объединения в принципе стало известно еще 3 недели назад, а в понедельник их подтвердил и министр энергетики, заявив при этом, что пока создается лишь рабочая группа для подготовки проекта. В рамках реформы РАУ ЕС России, формально завершившейся летом 2008 года, из состава бывшей монополии были выделены, в частности, 2 структуры, управляющие линиями электропередачи в стране. Федеральная сетевая компания ФСК, доля государства 79%, контролирующая высоковольтные магистральные линии, и холдинг «Межрегиональные сетевые компании» МРСК, доля государства 55%, объединившие региональные распределительные сети меньшей мощности. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
При реформировании РАО ЕС России реформаторы Чубайса они предполагали, что какое-то время распределительные сети будут существовать в рамках холдинга МРСК и со временем могут быть приватизированы. И как раз-таки начиналось создание холдинга МРСК как части федеральной сетевой компании. Находились они в одном здании с федеральной сетевой компанией и занимались координацией как раз инвест-программы и деятельности сетей как высокого, так и низкого напряжения. В общем и целом, я думаю, то взаимодействие, которое есть сейчас между сетевыми компаниями, которые находятся в регионах, И федеральное сетевое компание, оно как было, так и будет происходить. Может быть, при объединении функций управления какие-то вопросы будут решаться быстрее, какие-то медленнее. Но, тем не менее, я думаю, что мы недалеко уйдем от той ситуации, которая была в прошлом, которая есть в настоящем. Ну, хотелось бы надеяться, что объединение, возможно, снизит общую стоимость затрат на передачу электроэнергии.
Тарифы на услуги ФСК определяет Федеральная служба по тарифам. На услуги МРСК она же плюс региональные энергетические комиссии. Поэтому само по себе объединение двух компаний мало что изменит в тарифах для них, полагает аналитик Альфа-банка по электроэнергетике Александр Корнилов.
С концептуальной точки зрения общий подход к регулированию тарифов, безусловно, не изменится. То есть здесь ключевой вопрос, сохранит ли государство, сохранят ли регуляторы, будь то на федеральном уровне или на региональном, подход к регулированию тарифов на основе так называемого инвестированного капитала, подразумевает то, что тарифы устанавливаются исходя из определенной нормы доходности на инвестированный капитал, то есть тем самым сетевые компании получают гарантированную доходность на каждый рубль, который они затрачивают на инвестиции. То есть речь идет о той методике РАБ, которая применяется сегодня успешно за рубежом. Начало определенное было положено к внедрению этой системы в России где-то порядка 3 лет назад, однако в контексте, так сказать, предвыборных давлений на тарифы эта система была некоторым образом свернута. На сегодняшний момент до сих пор не ясно, в какой степени государство намерено продолжать эту методику тарифообразования в отношении сетей.
Если условно примерить к российской электроэнергетике требования Европейской комиссии к странам Евросоюза по либерализации рынка энергоносителей, то ключевое из них уже выполнено. Производство электроэнергии в России еще в 2008 году было отделено от ее транспортировки и реализации конечным потребителям. Но для самих сетей электропередачи, как, впрочем, и для трубопроводов, европейская программа предусматривает еще один важный шаг. Они могут оставаться в собственности прежнего владельца, непосредственно государства или энергокомпании, на усмотрение самой страны. Однако оперативный контроль над этими сетями их собственник обязан передать независимому оператору. Причем каждая страна должна представить Европейской комиссии исчерпывающие доказательства того, что этот оператор действительно является полностью независимым в своей деятельности от собственника сетей. Насколько подобный сценарий вероятен в России, на ваш взгляд? Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Подобное явление, наверное, не скорее характерно для Европы, для развитых стран. России, к сожалению, пока речи о таких предложениях вообще не ведется. То есть идея объединить МРСК и ФСК, она все-таки сводится к усилению контроля со стороны государства за всеми проблемами, вопросами, которые существуют сегодня в этих обеих компаниях. Что касается межрегиональных распределительных сетевых компаний, так называемых МРСК, то ключевым вопросом здесь остается желание правительства продолжать приватизацию в этом комплексе, потому что раньше шла речь о том, что МРСК должны были быть постепенно приватизированы, уже, возможно, начиная с 2012 года, однако сейчас в контексте новых планов по объединению двух компаний, МРСК Холдинг и ФСК, остается далеко не ясным вопрос относительно планов приватизации. И более того, вопрос, если приватизация состоится, то когда она произойдет. Вот ключевой вопрос, я считаю, для распределительных компаний, которые сегодня волнуют как инвесторов, так и потребителей.
Михаил Растригин, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что будет нечто среднее. Сети высокого напряжения, магистральные сети ФСК, они останутся в ведении управляющей компании, которая будет принадлежать государству. Я думаю, что государство решит, что стоит оставить контроль за федеральной сетевой компанией у себя. И это, в общем-то, записано в законе об электроэнергетике, который еще был подписан несколько лет назад. В то же время, что касается распредсетей, я думаю, что идея их приватизации или привлечения независимых управляющих компаний в этот сегмент, она вполне реалистична. Я думаю, что мы это увидим на горизонте, может быть, 2-3 лет, может быть, даже раньше. Уже можно сказать, что сделаны первые шаги. Допустим, Томская распредсетевая компания, она находится в процессе передачи, если быть верным, управления французской компанией Electricité de France. Я думаю, что мы, возможно, увидим нечто похожее у других крупных распределительных компаний.
Управление магистральными и распределительными сетями электропередачи в России предполагается объединить в рамках единой структуры в государственной компании «Роснефтегаз». В этом же холдинге, вероятно, будут сосредоточены определенные пакеты акций и других государственных компаний российской электроэнергетики. И главный вопрос, как выразился один из наших собеседников, как надолго?
Минимальная розничная цена пол-литровой легальной бутылки водки в России с начала июля должна увеличиться примерно на 27% с 98 до 125 рублей. Следует из проекта приказа Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка. Подорожание водки и других крепких спиртных напитков связано с поэтапным повышением акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. Согласно графику, с начала текущего года его ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Более того, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и к 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте, средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки и любой другой страны.
Представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка отмечают, что 125 рублей за пол-литровую бутылку водки – это минимально возможная при новом акцизе цена. А какие другие варианты рассматривались?
Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные и розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150-160 с 1 июля 2012 года, с 1 января 13-го 190 и 250 рублей с 1 января 14-го года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 15-го года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. По итогам 2011 года у нас 63% объема крепкого алкоголя находится в подпольно-нелегально-суррогатном сегменте. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально-суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольный нелегальный суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75%, а в 2015 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров, и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов, заменителей алкоголя. Этот продукт уже приобретается с рук, и небольшая часть его приобретается в аптеках, спиртосодержащей жидкости. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Так вот, очень большого падения легального рынка как раз не будет. Ну, упадет он там, скажем так, процентов на 20-25. Но при этом ставка акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше, на самом деле. Это действительно. Но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2000, скажем так, 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов.
То есть можно ожидать, что население все активнее будет переходить на самогон.
В прошлом году было выпито практически 800 миллионов литров суррогатов. Из них аптечных настоек примерно 200 миллионов литров. Самогона не менее 300 миллионов литров. И спиртосодержащих жидкостей двойного назначения тоже не менее 300 миллионов литров. Если рынок суррогатов в 2007 году составлял около 400 миллионов литров, то он удвоился за 4 года по 2011 год. И если в 2007 году суррогаты пили, ну, примерно 12-13 миллионов человек, то в 2011 уже 17-18, не менее. Государство это и получит. Раз хочет этот результат, оно получит.
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наступил переломный момент. Народ Сирии не хочет будущего, омраченного кровопролитием.
Имеет ли смысл обжаловать?
Мы играли для вас и привезли этот кубок сюда, чтобы вместе.
Датская служба безопасности ПЭД арестовала двух выходцев из Сомали в возрасте 18 лет.
Сказание разжигает межнациональную и межконфессиональную рознь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».